Здравствуйте, мы с вами читаем труды Рабаша, второй том, 967-я страница, статья. Что означает быть головой, а не хвостом в духовной работе? Можно задавать вопросы на сайте КАП-ТВ. Избранные вопросы будут заданы в процессе урока. Труды Рабаша, второй том, 967-я страница, статья. Что означает быть головой, а не хвостом в духовной работе? Вот сказали мудрецы, лучше быть хвостом льва и не быть головой лисицы. В таком случае, что означает сказанное? Да будет твое желание, чтобы мы были головой, а не хвостом. И порядок работы таков, что в то время, когда мы хотим идти путем исправления, называемого ради отдачи, тогда основой работы должно быть свойство веры выше знания. То есть, когда тело видит, что человек хочет работать ради, на благо Творцу, а не ради собственной выгоды, тогда тело приходит с вопросом фараона-злодея, который предъявляет претензии «Кто?», как в вопросе грешника, что это за работа для вас? И здравый разум подсказывает, что на эти вопросы надо дать ответ в свойстве разум, а не головы. То есть должны осмыслить и покопаться в голове, что ответить на эти вопросы. И на это сказано, что мы должны сказать телу, что со стороны разума ты право, и мне нечего тебе ответить. Но путем Торы мы должны идти выше знания и разума. И сказанное нужно объяснить, будь хвостом львов и не будь головой лисиц. То есть в то время, когда тело приходит с вопросами «что и кто», не отвечай ему в свойстве головы, то есть в разуме или внутри знания, а скажи ему «будь хвостом львов». Потому что львом называется свойство милосердия, потому что в высшей колеснице есть лев и бык, и это милосердие и сила, и орел. И это свойство красоты, великолепия. И говорится лисицам, что вопросы, которые они задают, относятся к свойству разума. И лиса определяется как хитрая, поэтому они называются лисицами. И человек должен ответить, что «я не отвечаю вам головой», то есть разумом, но я устремляюсь за львами, как хвост, который тянется за головой. А у меня нет своей головы, но я устремляюсь за свойством милосердия. Это укрытый хасадим. То есть, несмотря на то, что он не видит, что это хасадим, то есть, что это скрыто от него, все-таки он верит выше разума, что это хасадим, милосердие. И это означает «и будь хвостом для львов». Объяснение. То, что он говорит «я стремлюсь за свойством милосердия», это только отдача. И человек должен сказать, поскольку он верит выше разума, что Творец управляет миром в свойстве «добрый и несущий добро», поэтому он верит, что и то, что он видит скрытие, управление, то есть согласно тому, что видят глаза человека, должно быть иначе. Все же он верит, что Творец хочет, чтобы так было лучше на благо человеку, если будет возможность у человека принять все веры выше знания, поскольку благодаря этому у человека будет место выйти из любви к себе и работать ради пользы Творца. То есть, если бы управление было всем открыто, то есть прежде чем человек достиг отдающих келим, не было бы никакой возможности у человека принять благо ради отдачи. Однако после всех усилий человека, которые он приложил, чтобы достичь отдающих келим, тогда человек может принять благое наслаждение ради отдачи, согласно исправлению, которое должно быть. Известно сказанное мудрецами: «Все в руках небес, кроме страха перед небесами». То есть все дает Творец, кроме страха перед небесами. Этого Творец не дает. И надо на самом деле спросить, почему Он не дает? Но прежде необходимо знать определение, что такое страх небес. Как выяснено в предисловии книги Зоар, сказано там: «Страх — это когда он боится, что уменьшит доставление наслаждения своему Создателю, и поэтому он боится получать благо». И это как сказано: «И скрыл Моше лицо свое, потому что боялся смотреть». И объяснили мудрецы: награду за то, что Моше укрыл лицо свое, удостоился увидеть лик Творца. Получается, что то, что мы относим к Творцу, это только то, что Он дает. Тогда как не давать, это не относится к Творцу. Поэтому мы говорим, что трепет небесный относится к творениям, которые удерживают себя от получения все то время, пока не уверены, что это будет только ради пользы Творца. И в этом вся работа творений, которые должны работать выше разума. И ничего невозможно сделать без веры мудрецов, которые установили для нас порядок работы. И после того, как человек принимает свою работу в качестве хвоста для львов, то есть он устремляется за мудрецами, чтобы идти только согласно тому, что они установили для нас. И это, как сказали мудрецы: «Прилепись к пыли праха у ног их, мудрецов», и объясняет Брантура, что, то есть идти за ними в пути, когда поднимается пыль с ног идущих, а он идет за ними и наполняется пылью, поднимающейся от их ног. Конец цитаты. И надо понять, на что намекают нам мудрецы в этом примере. И надо объяснить, что тот, кто следует верой мудрецов, он смотрит на их путь, когда они говорят, что необходимо идти выше разума, знания. И тогда человек приходит к уровню разведчиков, когда он проверяет, стоит ли идти их путем. И это называется, что ноги мудрецов поднимают пыль, которая застилает глаза идущих за ними. То есть после того, как человек хочет понять путь мудрецов, которые говорят нам, что мы должны идти за ними с закрытыми глазами, а иначе попадает свойство пыль, то есть то, что является неважным, и это называется пылью, то есть большей униженности, чем это, быть не может. И поскольку дается человеку разум и голова понять все согласно разуму, а здесь говорят нам, что мы должны идти, принимая веру мудрецов, и человек хочет понять этот путь. И поскольку все то время, пока человек погружен еще в желание получать для себя, сам человек не может знать, что такое хорошо, что такое плохо. Но необходимо принимать все согласно тому, что установили для нас мудрецы. И если не попадает пыль, а если нет, то попадает пыль и земля в глаза, и они не могут идти вперед. Тогда как, если не критикуют слова мудрецов и не хотят принимать их слова разумом, тогда именно с помощью этого удостоится разума святости. знание святости. Это потому, что все понятие, почему мы должны идти выше разума, это по причине, что мы погружены в любовь к себе. Поэтому с помощью веры выше разума мы удостоимся отдающих келим. И тогда раскрывается благо и наслаждение в отдающих келим. И это на языке Зора означает знание разумницы наполняет все комнаты и проходы, что означает, что в то время, когда келим в порядке, распространяется знание как во внутренних, так и во внешних келим. И этим можно объяснить то, что мы говорим, да будет желание, чтобы мы были во главе, а не в хвосте. Потому что известно, что есть порядок цели творения и порядок исправления творения. И поэтому в порядке исправления творения, когда необходимо достичь отдающих келим, иначе невозможно принять благо и наслаждение, тогда порядок будь хвостом для львов, когда порядок здесь все выше знания, а затем, когда он удостаивается с помощью них, отдающих келим, тогда мы удостаиваемся быть главой для святости, называемой знанием святости, как сказано в Зоре, что знание наполняет комнаты и проходы, то есть знание святости у удостоившегося человека называется свойство рож, голова. Поэтому, когда мы просим у Творца и говорим «Да будет желание Твое», тогда мы просим прийти к цели творения, которая является свойством знания и рож. Это означает, чтобы мы были во главе, а не в хвосте, то есть чтобы не оставались в качестве хвост нечистых сил, то есть когда нет у них никакого знания, как сказано, другой Бог оскопится и не даст плодов, но чтобы мы удостоились свойства знания. Это свойство плоды, которые мы постигаем после работы по достижению отдающих келим. И это келим, способные принять добро и наслаждение, которое есть в его желании насладить свои творения. Поэтому, если человек видит, что он еще не удостоился знания святости, называемого голова, это признак того, что он еще не очистился от келим любви к самому себе. Поэтому пока еще нет у него знания. То есть, поскольку он еще не шел путем принять веру выше знания, с помощью чего мы удостаиваемся отдающих келим, которые являются келим, в которые может облачиться святость, поэтому нет у него знания святости. И наподобие этому мы видим то, что сказал Магид из Дубны, на изречение «Не меня ты назвал Яков, потому что прилагал усилия Израиль». Если Адам, человек чувствует усилия в работе Творца, это признак того, что он не работает во благо Творцу. Но он пока еще работает ради собственной выгоды, поэтому есть у него усилия в его работе. Тогда как в то время, когда он уже исправил свои келим, чтобы они были заняты только доставлением наслаждения Творцу, тогда он наслаждается от работы, поскольку он чувствует, что он служит великому царю. И это равно ему несметным богатством. Получается, что человек должен прийти к свойству рож и разум и знания святости, поскольку это является целью творения. До сих пор.
Вопрос быть головой или хвостом — это уже получать исправленные, отдающие келим, такие, в которых мы сможем облачиться дат. То есть не только отдавать ради отдачи, но даже получать ради отдачи. Это очень большая вещь. Это называется быть головой. Быть головой, не хвостом. Но сначала даже хвост львов, а потом уже становится головой. Таков путь. Но прежде всего нам надо понять, что все эти вещи, по сути дела, выясняются и происходят только в связи между нами, когда мы хотим реализовать систему Адама Ришона в исправленном виде. В этом вся цель существования человека в этом мире. Поэтому прощение, которого мы должны просить перед Рош ха-Шана, это действительно за то, что мы не вложили достаточно, не вложили достаточно силы в отношения, в связь между нами, целенаправленно. Это говорится только о направлении, что в отношении между нами может облачиться, раскрыться высшая сила, сила отдачи и любви. И тогда называется, что мы отдаем друг другу или даже любим друг друга. Это согласно Творцу, который раскрывается между нами в системе правильных связей. И поэтому это решение, когда мы идем на объединение до того, чтобы отдавать ради отдачи, а потом получать ради отдачи, это решение начала нового года, нового изменения. И к этому мы должны стремиться, чтобы мы захотели произвести эти изменения. Есть тут привычка. И это просто уничтожает нам все усилия. Мы привыкли уже приходить. И это тоже хорошо. Тоже должно быть. Но к этой привычке нужно добавить еще привычку, и еще привычку, чтобы еще и еще под прессом достигать силы веры, силы отдачи. И тогда мы дойдем даже до хвоста, а потом даже до головы. Это путь. Так растут. Да.
Ну-ну.
Но как мы принимаем такие решения? Вдруг находиться выше знаний, произвести все эти изменения? Откуда это приходит?
Представь себе, что как есть у тебя маленький ребенок, и ты любишь его инстинктивно, потому что природа так заставляет тебя. Природа. Есть какая-то сила, которая находится в тебе, называется инстинкт. То есть побуждение любить твоего сына. И ты любишь его. Представь себе, что это чужая сила. Просто так, существует в тебе и заставляет тебя совершать усилия. И, допустим, сейчас рядом с тобой, с твоим ребенком есть еще один, не твой, и у тебя нет к нему никаких чувств, и ты просишь, чтобы у тебя было чувство к нему, несмотря на то, что ты просто совершенно холоден к нему, так что есть он или нет его, существует он или нет, у тебя тут нет никакого... никакого отношения к нему. Это то, что мы просим, чтобы у нас была сила отдачи, несмотря на то, что этого нет в нас, в нашем разуме это называется. Нет. Я прошу, чтобы это было у меня. Это называется вера высшее знание. Выше разума. Так как мне получить важность этого? Только от окружения, от себя. Понятно, что у меня не будет важности любить чужого ребенка. Но если мы начинаем снаружи, разные люди, близкие мне, важные для меня, все время накачивать мне мозги, сердце, что он важный, большой, тогда я получаю от них впечатление и важность, и постепенно я начинаю все больше вкладывать в этого ребенка. Почему? Потому что они заставляют меня. Они дают мне знание свое, и тогда я, согласно их знанию, начинаю относиться к нему иначе, пока не начинаю любить его как своего сына. Говорят, что даже больше. Что я работаю согласно знанию, нельзя сказать, что я работаю не по разуму, но по разуму, который дали мне, который я получил от окружения. Это называется вера выше знания. Да?
Так есть разум, который создает все время окружение, но как все-таки каждый может прилепиться к этому разуму? Как проделать этот шаг выше знания индивидуально каждого по отношению к этому общему знанию?
Говорят, что это от ло лишма к лишма, из того, что делают это искусственным образом. Игра. Именно так. Работают в таком виде, который существует в нашем мире. Игра. Говорят о том, что это важно. Как написано? Что мне рассказывают то, что написано в статьях, да?
Рабаш пишет, что страх небесный в руках творения.
Да.
Что это значит?
Конечно, мы получаем все от Творца, но при условии, что мы хотим. Согласно желанию, согласно хиссарону, иначе это будет хлеб стыда, стыд. Что делать? Я обязан получать это желание от системы. Не говори, что это десятка, не смотри на это как на десятку. Может быть, это путает тебя, и ты человек, работающий с системами, с механикой. Думаешь, что перед тобой система Адам решена. И ты, когда производишь усилия, чтобы видеть эту систему в таком виде, что она была бы немножко исправлена, немножко организована. Насколько ты стремишься видеть ее в правильном виде, ты приближаешься к Творцу, к силе, которая находится в системе, связывает систему, оживляет ее. Только насколько ты находишься в железяках, ты приходишь к программному обеспечению. Поэтому у нас нет выбора, мы должны впечатляться этой системой, потому что через нее мы почувствуем, раскроем Творца, что раскроем, начнем получать силы, впечатления, разные возможности действовать. Да?
Так что значит, что мы добавляем страх Творца в систему? Что это за действие, когда страх Творца в наших руках?
Страх Творца называется зависимостью. Что во всем я не могу исполнить, ни в чем не могу исполнить ничего, кроме того, что я вооружаюсь хисароном от системы, пусть даже искусственным, и с ним я обращаюсь вглубь системы, еще глубже к Творцу. Не выходите из системы, не выходите из этого образа. Понимаешь? Просто как мы рисуем так, что мы как можно больше раскрываем себя, что мы связаны, еще больше проникаем в силу, которая связывает нас, силу, которая наполняет нас тогда в исправленном, взаимосвязанном виде.
Что это за картина системы, которая должна быть у меня?
Я еще раз тебе нарисую. Хорошо. Система Адама Ришон. Которая включает в себя множество душ, частных душ, больших, малых, неважно, которые еще разделяются, еще. И мы должны... Она действует, в ней нет ничего, чтобы не работало. Но что нам нужно самим. Она относительно нас разбита. Мы должны относительно себя построить связи между всеми этими частями. Построй. Вот так. Чтобы построить эту систему в правильном виде, мы можем сделать это только в десятке. Потому что, в общем, у нас нет больше, чем 10 сферот. И они делятся еще на 10, еще. Но если ты берешь 10 сферот, тебе достаточно этой формы, этой модели, чтобы видеть там все изменения, все действительности, всего человечества, всего. Ты только когда начнешь углубляться, ты увидишь, что в 10 сферот у тебя есть, без исключения у тебя есть просто все кли. Все кли. Это не важно, что ты находишься в одной десятке, твой товарищ в другой десятке там, а еще в каких-то других десятках. Это не важно. Больше, чем 10 мы не можем воспринять, так мы устроены. Потому что 10 и не 9, и не 11, больше 10 не нужно. Потому что главная принципиальная форма — это 10, авая. И поэтому у каждого важно, чтобы была десятка. Вот и все. В тот момент, когда ты начинаешь в ней работать, ты раскроешь там всю систему. Гмартикун ты раскроешь там. Потому что один важен, как все. Это правило в духовном. И тогда поэтому я внутри моей десятки могу увидеть, зависит от того, насколько я стараюсь, могу увидеть все изменения, все свойства, все законы, все, что есть в целом. Частные и целые равны.
Так представить десятку как систему, в которой есть полная зависимость, это называется находиться в страхе Творца по отношению к ним.
Я не хочу сказать тебе, что это называется быть в взаимозависимости, а это не сжимай это слишком сильно. Главное, что ты должен идти от построения каркаса, раскрывая силу, которая находится внутри него. Вот. В поле силу, которая оживляет, управляет ей. Эта сила подготовила тебе все, и тебя, и всех товарищей. И спереди и сзади сжимаешь ты меня. Так он действует в вас, то есть пробуждает вас всех, ожидает от вас правильной реакции. И так работает с вами, чтобы воспитать, вырастить. Да.
Друзья из Москвы спрашивают, что значит воспринимать вот эту статью и одним сердцем?
Если мы соединяемся над статьей перед чтением, мы готовы, как ученики Раби Шимона, к восприятию материала в правильном виде. И это называется, что сейчас придет свет, возвращающий к источнику. И согласно нашим усилиям быть вместе, чтобы раскрыть Творца в связи между нами, этот окружающий свет произведет нам исправление. Да, Ханох.
Я спрашиваю, быть хвостом, вопрос к той, что... И если я смотрю на фокусника, я всегда пытаюсь раскусить фокус. Когда я не слежу за этим, я очарован этим, как быть так в десятке, чтобы наслаждаться, а не исследовать его?
Почему? Это тоже хороший подход. Ты хочешь проверить, исследовать... Когда у тебя есть вопросы такие, что ты все время находишься в сомнении относительно Творца. Да, это ты имеешь в виду. Это очень хорошо тоже. Без этого не может быть исследования Творец. Хочешь, чтобы мы познали его. И мы действительно, когда познаем его из противоположной формы, или стремишься к Творцу, или отрицаешь его, отталкиваешь его. Это просто две формы отношений, которые приводят человека к цели. Мы не отвергаем в науке Каббала противоположную форму, наоборот. У исследователя должны быть эти вопросы. И это... Уважаемые у нас, это то, что мы принимаем все, как будто якобы сходит свыше и все. Мы должны познать Творца своего и служимому. Знание Творца требует от нас килим. Килим всегда противоположный, согласно тому, что мы учим от Творца. Это желание получать, желание наслаждаться, это желание исследовать, не верить. Отталкивать его, не соглашаться с ним, именно таким образом, что раскрывается желание получать, тогда человек более готов для раскрытия Творца. Не то, что это с легкостью у него, может быть, произойдет, но глубина его раскрытия будет больше. Да.
Если я впечатлился от товарища, который играет перед мной величие Творца.
Нет, вместе с твоим разумом. Я не понял. Вместе с твоим разумом, когда ты идешь против, ты не веришь, ты не понимаешь, не чувствуешь, и так далее, и так далее. Вместе с этим ты слышишь и читаешь, что здесь нужно сделать какую-то особую работу. Что ты должен получить хиссарон от системы. Ты видел эту систему, которую я нарисовал? Видишь? Ты обязан получить хиссарон от десятки. Хиссарон от десятки — это уже не личный твой хиссарон, а это хиссарон системный. И тогда с этим хиссароном, если ты идешь, то есть если ты работаешь с ним, исследуй, но у тебя уже будет потребность в Творце. То есть не хиссарон, который находится, когда ты ходишь, хочешь наполнить себя. Допустим, красным я рисую твое эго. А если ты хочешь найти Творца, ты должен все хиссароны, все желания, не все, сразу постепенно, которые есть в системе между вами, тебе нужны эти желания, не твои, а те, которые якобы вне тебя, и с этими желаниями ты идешь и раскрываешь Творца. Вот и все. И ты становишься исследователем и понимаешь, что так это должно быть, потому что это закон системы, это очень логично. Нет тут ничего, что находилось бы где-то, если есть передо мной какая-то машина, я хочу ее запустить, я должен проверить. Каждую деталь нам каббалисты говорят, не надо проверять. Каждый из нас, у него нет проблем. Он целиком эгоист. Но замкнут в себе, думает только о себе, не может выйти. И восприятие реальности у него, что он видит только себя. Но если мы говорим о связи между нами, каждый выходит в чем-то по отношению к десятке, каждый из нас уже обретает внешнее желание. Внутри этого внешнего желания, если ты приходишь к этому внешнему желанию в определенной силе, ты раскрываешь силу, которая наполняет его. Это Творец. Вот это сила, которая наполняет здесь. Вот здесь то, что наполняет, это Творец, который находится в системе. Все логично. Ты можешь сказать, не хочу оттолкнуть это, что хочешь. Но тут нет никакой проблемы понять это и действительно представить себе, что это важно. И тогда будешь как Акока спросил, как ты спрашиваешь, и все остальные. Просто рассматривайте, видите перед собой все время этот рисунок. Это может очень помочь. Да.
Если я беру желание хиссароны и становлюсь головой лисиц, как мне схватиться за хвост, чтобы стать хвостом львов? Как превратить это?
Это придет до того, как ты станешь головой лисиц, у тебя нет ничего, но желательно быть головой львов, что ты предпочитаешь тьму, которая есть в Малхут, свету, который есть в Кетере. Ну.
Рав,
вчера мы были на вашей лекции в Ашкелоне.
Да, я тебя видел, что спрашиваешь? Был в Ашкелоне?
Я полтора часа спал, и я вижу, что это даже излишнее от большой радости, которую я почувствовал во время лекции. Сейчас вопрос. Рав, почему самое большое наслаждение человека — это раскрыть себя в хорошем окружении, которое обучает его направлять себя на отдачу?
Потому что это называется райский сад, Ган-Эден. Мудрецы сидят, наслаждаются сиянием Шхины. Это ситуация лучше, которой нет. Против корней и ветви. Корни и ветви так мы, по крайней мере, иногда чувствуем. Да.
Теперь порядок ощущения, исследования, раскрытия и постижения является правильным порядком, и он исходит из нижнего, высшего и высшего над высшим.
Да. В принципе, да. Но это... Хорошо. Еще? Нет? Не-не, хватит. Как? Ты представляешь себе, что ты можешь освободиться от вопросов? Ну, оставь все чуть-чуть.
Это из Хисарона, Рав.
Ты не спрашиваешь. Ты просто констатируешь факты. Да, это так. Ответь себе сам.
Но это моя методика, что я могу сделать.
Ну ладно, спрашивай.
Спасибо.
Ну спрашивай.
Почему, когда я учусь у вас, я чувствую Рабаша, Бальсулама, святого Ари, Рашби, Моше Рабейну, Авраама Авину, Адама Ришона, и чувствую, что я учусь у Творца?
Да. Ну,
почему это так?
Потому что я твой учитель. Тут нет ничего... Это всегда так. Если я учу физику в школе, учитель физики, он для меня представитель всех мудрецов из поколения в поколение, которые раскрыли эту науку, физику. Вот и все. Это так ты раскрываешь науку Каббала через меня, поэтому это то, что ты, по сути дела, это я в твоих глазах. Но на самом деле, я надеюсь, что ты вырастешь и будешь больше меня. Учитель хочет видеть ученика больше. Да.
Рав.
Да-да.
Почему у творения есть бесконечная радость от отдачи без всяких условий и вознаграждение?
Потому что если он получает, или такое пробуждение он получает свыше, тогда называется ангел, или получает такое пробуждение от важности доставить наслаждение Творцу, это уже большое преодоление, которое он так получает. Ну, что тебе сказать? Конечно, действие, нет действия более эффективного для радости, чем отдача, потому что в этом ты не ограничен. Чем больше ты даешь, ты присоединяешь к себе внешние килим, в которых ты начинаешь чувствовать присутствие Творца, и так это работает. Да?
Спасибо, спасибо, Раф.
Ладно. Да? Ну.
По отношению к десятке, если группа дала мне десятку из 10 человек, это десятка, которую я должен раскрыть Творца, как бы почувствовать обвинение здесь вот рядом со столом.
Неважно, Раби Йоси бен Кисма тоже не выбирал себе учеников, кто пришел, учил их, соединился с ними и дошел до того, до чего дошел.
Почему я это спрашиваю? Потому что есть состояние в десятке, это можно назвать маленькими или большими переломами по отношению к обвинению.
Маленькие или большие?
Большими, потому что они не могу объяснить, почему они большие.
Будут еще больше.
И вместо того, чтобы свое сердце отдавать десятке, я смотрю, что мне будет в этой или в другой десятке.
Нет, у меня нет никакой проблемы. Ты должен быть в той десятке, которую тебе дали. Твоя работа всегда будет с твоим эго, а не с десяткой. Слышишь?
Нет, не слышал.
Твоя работа с твоим эго, а не с десяткой.
Только секунду. Вы в последнюю неделю говорите с нами об общей молитве и совместной работе.
Да.
Проблема не моя, понятно, что это я, все мой эгоизм, но и проблему в десятке нужно тоже решить по отношению к обвинению.
Да, так что
Я как бы не... Почему мы... Насколько мы идем на это? Насколько десятка пойдет на это? Чтобы сказать, это единственное место, в котором мы раскроем Творца и будем продвигаться? Или каждый скажет, хорошо, у меня есть десятка, которую я распространяю?
Еще раз, я даже говорить об этом не хочу. Тебе дали это? Работай там. Нет никакой возможности менять десятки. Просто как всюду ты должен будешь делать свою работу. Неважно, в какой бы десятке ты ни был. И не думай, что в другой десятке будет иначе, тебе более эффективно и так далее. Не будет.
Окей, теперь как десятка решает кризис относительно мнения? Как она продвигается и решает эти проблемы?
Не знаю, прежде всего молится. Прежде всего молится в месте. Вместе — это один за всех. Каждый за всех. И делают разные поступки, усилия.
Хорошо, спасибо.
Тут нет ничего, что можно было бы делать. Что это за вопросы? Да? Я хотел спросить, так он пишет тут. Человек сам не может знать, что такое добро, что такое зло. Он должен принимать все, как определили нам мудрецы.
Да? Что ты понимаешь в законах системы? Что они нам объясняют? Они объясняют нам законы системы, то, что мы изобразили здесь, да? Как эта система работает, в каком виде связаны ее части, что можно раскрыть с помощью того, что мы объединяем эти части в систему, которая как единая, все как одно целое, как один человек с единым сердцем. И все. Они ничего другого не раскрыли, кроме системы. Дам человек, мне ничего не познаем. Только это мы изучаем и познаем. Да?
Идти за мудрецами. Это называется обязательное веровышее знание?
И если я иду, на то, чтобы достичь силу отдачи, это не в моей природе, и что сила отдачи, я жду, чтобы это облачилось во мне, эта сила отдачи называется выше знания моей природы. Моя природа — это знание. Теперь. Что это дает мне? Вера выше знания. Еще раз, выше знания — это называется знанием, но не мою, но не моим. Потому что вера — это сила отдачи. В каком кли находится сила отдачи? В кли, который называется выше знания. Выше знания — это значит выше моего эгоистического знания есть знание, скажем, многих моих товарищей. Если я как бы выхожу из себя и пользуюсь их желаниями, их пробуждением, и согласно этому я прошу у Творца сил отдачи, тогда я получаю силу отдачи, силу веры выше своего знания, когда я приобрел от них это возвышение, пробуждение. Это называется верой выше знания. Это не что-то туманное, это и келим, и света, которые внутри келим. Это все только не личное, это же, когда я чувствую внутри какие-то там внутренние процессы, какие-то флуктуации, когда я не знаю, что там происходит. Но здесь мы идем на то, чтобы исследовать систему. И пока ты не получаешь от нее впечатление, достаточно сильное желание истинное, и в этих желаниях ты раскрываешь силу, которая действует внутри него, этого желания, и так далее. И если ты этого не раскрываешь, ты ничего не раскрываешь. Это как мы в нашей жизни живем, не зная, для чего, как живем, как мы действуем, не действуем, откуда это приходит ко мне и каковы результаты. Здесь, когда ты входишь в это, ты должен узнать все, ты исследуешь все без того, чтобы ты выстроил свое кли в своем усилии и не раскрыл в этом кли силу, которая действует в нем, все потоки, которые существуют там, ты не узнаешь ничего. И есть в этом закономерность и условия железные. Поэтому эта наука настолько точная по сравнению с тем, что есть у нас. И поэтому не нужно думать о вере выше знания. Вера, всевозможные вещи, которые в нашем мире, это кажется очень туманным и неистинным, и нереальным, и непрактическим, но в духовном это очень реально. Но проблема наша в том, что мы взяли в прошлом на протяжении тысяч лет, мы брали эти слова из науки Каббала и притянули их в этот мир. И тогда мы здесь пользуемся такими вещами, что святой благословен он, вера, отдача, любовь. И они приняли слова всевозможные, у которых в нашем мире нет никакого смысла, ничего, и мы ими пользуемся уже в искаженном виде, подразумевая под ними всевозможные иные вещи. Да.
Так как мы можем и в этом искажении, которое как бы присутствует в поколении, в общем, как мы можем как бы очиститься от этого, чтобы не было какого-то хасидизма или что-то внешнее? Только поступки.
У тебя есть источники?
Да.
Все время читай их и очищай себя от всего остального. Так. Понятно? Да.
Вы до этого упомянули понятие, сейчас начали немножко объяснять, это системный хиссарон в десятке. Может, немножко подробнее, что это за хиссарон, что это такое?
На самом деле это приходит постепенно. Когда человек начинает чувствовать отношения, важность, внимание, чтобы почувствовать себя в системе Адам, человек, в общей системе. Когда он не смотрит на мир, на людей, на все происходящее здесь, но начинает все больше и больше нуждаться в том, чтобы раскрыть систему внутренней связи, которая есть во всех частях реальности, в особенности в людях. И тогда, вследствие такого общего желания, это благодаря свету, возвращающему к источнику, приходит к нему такое пробуждение, он начинает понимать, что его отношение к своим близким, имеется в виду к близким товарищам, да, к тому, кто близок к нему в пути, это отношение, в котором необходимо исследовать систему. И так он приходит к важности, когда у него нет выбора. Почему я все время говорю о системе? Это, как мне кажется, в ясном и обязывающем виде, направляющем нас правильно на связь между нами. Если мы правильно связываем между собой 10 людей, даже в приблизительной связи, скажем, из каждого выходят 9 связей по отношению к другим. Мы даже не в 10 проводах по отношению к другим, даже в одной связи мы начинаем быть связанными друг с другом и начинаем раскрывать свет нефиш, который протекает между нами. Это уже раскрытие Творца в творении. Кто творение? Это десятка, которая, по крайней мере, вот так связана. в своих частях. Да, это уже душа. Это уже система. Это уже раскрытие Творца. И если мы свяжемся еще одним проводом из десяти, которые выходят между нами, уже раскроется свет, рух и так далее. Так мы должны продвигаться. Теперь, как мы свяжемся? Мы должны прежде всего раскрыть наш общий хисарон к обвинению, общий, то есть внутри десятки, и просить, чтобы этот хисарон существовал в правильном виде, чтобы был кли, в котором мы объединим наши хисароны вместе. И когда мы объединяем наши хисароны вместе, действует на них в той мере, в какой мы требуем, в которой мы тянемся, уже действует свет, возвращающий к источнику. Он начинает нас объединять. И когда мы начинаем входить во мнение, уже действует не свет, возвращающий к источнику, а сам свет из окружающего, он становится немного внутренним. Да?
Во время подготовки к уроку вы попросили выяснить, готовы ли вы в одном сердце учить Рабаша.
Да.
Можете связать между этим и системным хисароном?
Да, конечно, когда мы хотим находиться в системе, тянемся к системе, где все находится в едином желании. И с помощью этого мы пробуждаем единую силу, чтобы объединила нас согласно нашему стремлению, и раскрыли затем в этом нашем объединении Творца. Это вещи. Выполнить их, я понимаю, что это непросто. Я десятки лет это проходил, но я говорю тебе, что нужно сконцентрироваться на том, что на самом деле правильно и реально. В этом вся наша проблема, что мы находимся в каких-то других вещах. И также, как он объясняет нам в статье «Мир Бааль Сулам», когда мы вдруг находимся в правильном определении духовных понятий, и вдруг нет. До сегодняшнего дня я чувствую, что вера выше знания — что-то туманное для нас. Молитва, обращение к Творцу. Все эти вещи, это пока еще не переводится на язык системы. Язык системы, язык сил. Нет ничего другого. Это язык сил. Все. Все. Ну, у тебя там что-то было.
Скотт из Англии.
Нет, секунду. Пошли ему привет, но мы должны перейти к следующей части.
Перейдем к следующей части урока.